Глава 57. Хикки. Юго-западный мыс острова Кинг-Уильям. 8 сентября 1848 год. Помощник конопатчика Корнелиус Хикки ненавидел королей и королев. Он считал их кровососущими паразитами на заднице государства. Но он обнаружил, что сам совсем не прочь быть королем. Его план дойти под парусом и на веслах до лагеря террор или до самого корабля рухнул, когда их полубаркас, уже не так тесно набитый людьми, обогнул юго-западный мыс Кинг-Уильяма и наткнулся на наступающий паковый лед. Широкие разводья превратились в узкие каналы, которые никуда не вели или закрывались прямо перед ними, когда они пытались вести лодку вдоль береговой линии, теперь тянувшейся на северо-восток. Гораздо дальше, к западу, была настоящая открытая вода, но Хикки боялся удаляться от острова на расстояние, превышающее пределы видимости, по той простой причине, что никто из оставшихся в живых людей в лодке не знал навигацкого дела. Единственная причина, почему Хикки и Эйлмор столь великодушно позволили Джорджу Ходжсону присоединиться к ним, вернее, внушили молодому лейтенанту желание присоединиться к ним, заключалась в том, что этот болван обучался, как все военно-морские офицеры, искусству навигации по звездам. Но в первый же день похода Ходжсон признался, что не может определить их местоположение или проложить курс к лагерю в море без секстанта, а единственный оставшийся в экспедиции секстант по-прежнему находился во владении капитана Крози. Одной из причин, побудивших Хикки, Мэнсона, Эйлмора и Томпсона вернуться назад и выманить Крози и Гутсера на лед, было желание каким-нибудь образом заполучить этот чертов секстант. Но здесь природная смекалка подвела Корнелиуса Хикки. Они с Дики Эйлмором так и не сумели придумать ни одной маломальски убедительной причины для того, чтобы Бобби Голдинг попросил Крози взять с собой секстант, и потому они решили под пытками заставить ирландского джентльмена написать в лагерь записку с требованием прислать ему инструмент, но в конечном счете, увидев своего мучителя поверженным на колени, Хикки предпочел убить его на месте. Поэтому, как только они нашли открытую воду, молодой Ходжсон стал им не нужен, даже в качестве упряжного, и Хикки положил предать лейтенанта быстрой и милосердной смерти. Для подобной цели отлично сгодился пистолет и запасные патроны Крози. В первые дни после возвращения к месту стоянки с Гутсером и запасом провианта Хикки разрешал Эйлмору и Томпсону держать при себе два захваченных дробовика. В распоряжении самого Хикки находился третий, полученный от Крози в день их отбытия из лагеря спасения. Но потом решил, что лишнее оружие в отряде ни к чему, и приказал Магнусу выбросить дробовики в море. Так оно было лучше. Король Корнелиус Хикки владел пистолетом, распоряжался единственным дробовиком и патронами и повелевал неотлучно находившимся при нем Магнусом Мэнсоном. Эйлмор был слабаком, знающим жизнь только по книгам и прирожденным заговорщиком, а Томпсон — неотесанным хамом и выпивохой, не заслуживающим доверия. Подобные вещи Хикки чувствовал инстинктивно и понимал благодаря своему острому природному уму. И потому, когда в первых числах сентября запас провианта в виде останков Ходжсона подошел к концу, он приказал Магнусу сшибить двух вышеназванных мужчин головами, связать и притащить оглушенных к месту, где Хикки в присутствии дюжины остальных своих подчиненных произвел над ними короткий суд, признав Эйлмора и Томпсона виновными в подстрекательстве и заговоре против командира и товарищей, и убил обоих выстрелом в затылок. В случае со всеми тремя жертвами, принесенными для общего блага, Ходжсоном, Эйлмором и Томпсоном, проклятый врач Гутсер отказался выполнять свои обязанности главного прозектора. За каждый такой отказ командиру Хикки приходилось определять строптивому врачу наказание. Гутсер подвергся наказанию уже трижды и еле волочил ноги сейчас, когда они, вынужденные обстоятельствами, снова высадились на берег. Корнелиус Хикки верил в удачу, свою собственную удачу, и по жизни ему всегда везло. Но если вдруг удача отворачивалась от него, он всегда был готов своими силами придать событиям счастливый поворот. В данном случае, когда они обогнули огромный мыс на юго-западной стороне острова Кинг-Уильям, при возможности, идя под парусом, гребя изо всех сил, когда каналы поблизости от берега сужались, и увидели впереди сплошной паковый лед, Хикки приказал вытащить лодку на берег, и они снова погрузили полубаркас на сани. Он не видел необходимости напоминать своим людям о том, как им повезло, в то время как люди Крози почти наверняка умерли или умирали в лагере спасения, либо на паковом льду пролива к югу от него. Немногие избранные под водительством Хикки преодолели уже более 2/3, а возможно и полных 3/4 пути к лагерю террор и всем оставленным там продовольственным запасам. Хикки решил, что руководителю такого ранга, правящему королю экспедиции Франклина, не пристало идти в упряжи. Вдобавок, благодаря ему и только ему, люди сытно питались и не могли жаловаться на болезни или нехватку сил, и потому часть пути он положил сидеть на корме полубаркаса, погруженного на сани, позволяя дюжине своих уцелевших подданных, за исключением одного только хромающего Гуцера, тащить оные по льду, гальке и снегу, пока они огибали северную оконечность мыса. Последние несколько дней Магнус Мэнсон ехал с ним в полубаркасе, не просто потому, что теперь все признали в Магнусе супругу царствующего короля, равно великого инквизитора и палача. У бедного Магнуса опять заболел живот. Хромой Гуцер все еще оставался в живых главным образом по той причине, что Корнелиус Хикки панически боялся болезней и инфекций. Недуги, поражавшие людей в лагере спасения и раньше, в особенности сопровождавшиеся кровотечениями цинга, внушали помощнику конопатчика отвращение и ужас. Он нуждался во враче, который ухаживал бы за ним, хотя пока у него не наблюдалось никаких симптомов болезни, которые столь страшно мучились остальные. Члены упряжной команды Хикки — Морфин, Орен, Браун, Дан, Гибсон, Бест, Джерри, Уорк, Сили и Стикленд — тоже не обнаруживали никаких признаков цинги теперь, когда они снова питались свежим или почти свежим мясом. Один только Гуцер выглядел совершенно больным. Помимо того, что хромал по понятным причинам, каковое обстоятельство объяснялось тем, что этот болван упорно продолжал питаться остатками галет и водой. Хикки понимал, что скоро ему придется вмешаться в дело и заставить врача перейти на более здоровый противоцинготный рацион. Самыми полезными и питательными были такие мясистые части человеческого тела, как бедро, голень, предплечье и плечо, дабы тот не умер из-за своего собственного ослиного упрямства. В конце концов, докторам положено знать такие вещи. На черствых галетах и воде может прожить крыса за неимением другой пищи, но уж никак не взрослый мужчина. Чтобы не допустить смерти врача, Хикки давно забрал у него из сумки все медикаменты и сам присматривал за ними, позволяя Гуцеру давать лекарства Мэнсону или остальным только под своим строгим наблюдением. Он также позаботился о том, чтобы доктор не имел доступа к ножам, а пока они плыли в лодке, всегда приставлял к нему одного из мужчин, который следил за тем, чтобы Гуцер не бросился за борт. До сих пор врач не обнаруживал никакой склонности к самоубийству. Желудочные боли у Магнуса теперь стали такими сильными, что он не только ехал вместе с Хикки в полубаркасе днем, но и порой не спал ночью. Хикки не помнил, чтобы друг когда-нибудь прежде мучился бессонницей. Разумеется, причиной недомогания были крохотные пулевые ранения, и теперь Хикки заставлял Гуцера ежедневно обрабатывать их. Врач утверждал, что раны поверхностные, и никаких воспалительных процессов в них не происходит. Он показал и Хикки, и простодушному Магнусу, который задрал рубаху и с тревогой вглядывался в свой живот, что мышечные ткани в области желудка у него по-прежнему розовые и здоровые. «Тогда откуда боль?» — настойчиво спросил Хикки. «Это обычное дело при любом ушибе, особенно при сильном ушибе мышц», — ответил врач. «Место ушиба может болеть несколько недель, но это не опасно и уж тем более не представляет угрозы для жизни». «Вы можете удалить шары?» — спросил Хикки. «Корнелиус», — прохныкал Магнус. Я не хочу, чтобы меня оскопили.
Я имею в виду пули, милый, сказал Хикки, потрепав великана по руке. Маленькие пули, что засели у тебя в животе.
Возможно, сказал Гуцер. Но лучше не пытаться. По крайней мере, пока мы на марше. В ходе операции потребуется разрезать мышечную ткань, которая уже почти зажила. Может статься, потом мистеру Мэнсону придется пролежать несколько дней, и всегда существует высокий риск сепсиса. Если мы все-таки решим удалить пули, мне было бы гораздо удобнее сделать это в лагере или на самом корабле, чтобы после операции пациент мог провести в постели несколько дней или дольше.
«Я не хочу, чтобы у меня болел живот», — пророкотал Магнус.
«Ну, конечно, не хочешь», — сказал Хикки, гладя своего дружка по могучей груди и плечам. «Дай ему морфина, Гуцер».
Магнус всегда с удовольствием проглатывал свою ложку морфина, а потом сейчас сидел на носу полубаркаса с блаженной улыбкой, прежде чем засыпал. Таким образом, в пятницу 8 сентября в мире короля Хикки все было в полном порядке. 11 его упряжных животных — Морфин, Орен, Браун, Дан, Гибсон, Бест, Джерри, Уорк, Силли и Стикленд — находились в добром здравии и прилежно тащили сани каждый день. Магнус большую часть времени был счастлив. Ему нравилось сидеть на носу лодки, словно он офицер, и озирать местность, простиравшуюся позади них. И в бутылках оставалось еще достаточно морфина и лауданума, чтобы продержаться до прибытия в лагерь или на сам корабль. Гуцер был жив, ковылял рядом с санями и ухаживал за королем и его супругой. Погода стояла хорошая, хотя постепенно холодало, и ничто не указывало на близкое присутствие зверя, который охотился на них в предшествующие месяцы. Хотя они не ограничивали себя в еде, у них оставалось достаточно провианта в виде останков Эйлмора и Томпсона, чтобы еще несколько дней питаться тушеным мясом. Они обнаружили, что человеческий жир представляет собой такое же топливо, как китовый, хотя гореть не столь жарким огнем и сгорает быстрее. И Хикки планировал тянуть жребий, если до прибытия в лагерь террор понадобится принести в жертву еще кого-нибудь. Конечно, они могли бы просто урезать рацион, но Корнелиус Хикки знал, что процедура вытягивания жребия поселит ужас в сердца 11 и без того безропотных упряжных животных и еще раз покажет, кто главный в этой экспедиции. Хикки всегда спал чутко, а теперь вообще в полглаза, не выпуская из руки пистолет. Но последнее публичное жертвоприношение, после которого, вероятно, Магнусу придется в четвертый раз наказать Гуцера за строптивость, сломит последнюю тайную волю к сопротивлению, которая еще может оставаться в сердцах вероломных упряжных животных. Сегодня же, в пятницу 8 сентября, погода была чудесная. Температура воздуха держалась между 20 и 30 градусами, и голубое небо становилось еще голубее к северу, куда они держали путь. Тяжелая лодка высоко стояла на санях, и деревянные полозья с шорохом и скрипом ползли по льду и гальке. Недавно принявший лекарство Магнус блаженно улыбался, держась обеими руками за живот и тихо напевая себе под нос. До лагеря и могилы Джона Ирвинга у Виктори Пойнт, знали все они, оставалось меньше 30 миль и меньше 15 до могилы лейтенанта Левиконта на берегу. Сейчас, когда люди восстановили свои силы, они покрывали от 2 до 3 миль ежедневно и, вероятно, смогут покрывать больше, если их рацион снова улучшится. Для этой цели Хикки минуту назад выдрал страницу из одной из многочисленных библий по настоянию Магнуса, собранных и погруженных в полубаркас перед выступлением из лагеря спасения. Пусть преданный идиот умел читать не лучше своего любимого помощника-конопатчика. И сейчас разрывал страницу на 11 одинаковых полосок. Сам Хикки, разумеется, не будет тянуть жребий, как не будут Магнус и чертов лекарь. Но сегодня вечером Хикки велит каждому из мужчин написать свое имя или поставить свою подпись на одной из полосок бумаги и прикажет Гуцеру просмотреть все полоски и во всеуслышание подтвердить, что все написали свои подлинные имена или поставили свои собственные подписи. Потом полоски с именами отправятся в карман бушлата королю, и все будет готово к предстоящей торжественной церемонии.